Вселенная не людей. Они хотят оставаться в тайне. Плюшевая голова. Как только потеплело, я забросил свою ушанку подальше на антресоль. Как мне надоела эта ушанка. Я ждал наступления весны, чтобы поскорее ходить в белой выглаженной рубашке, в красном пионерском галстуке и чтобы все видели орляцкий значок у меня на груди. Мою гордость. Кто знал, спрашивали. «А ты правда был в Орленке?» «Был», – отвечал я. «Меня наградили путевкой за успехи в школе». Весна топила снег, бежали ручьи. Я был уже не малыш, но так хотелось складывать из газет кораблики или вырезать из дерева. На уроках труда мы вовсю мастерили скворечники. Готовили сочинения о прошедших весенних каникулах. Мне хотелось делиться радостями, восторгами. После долгой и утомительной зимы просыпалась жизнь. Долго я этого ждал. Как было славно гулять после школы. Старый дворник подметал просохшую дорожку. Младшеклассники гоняли в футбол. Я ходил, любовался природой и городом. Хотел отправиться к березовой роще. Смотрю, дверь старого одноэтажного здания открыта. Значит, что-то там будет. Вдруг библиотека? Хорошо бы библиотеку недалеко от дома. Я зашел, не постеснялся и оказался среди торговых рядов и полок. Ха, магазин! И сколько там было замечательных вещей? Радиоэлектроника, пластинки, инструменты. Как много всего! Глаза разбегались. Я так увлекся рассматриванием этих вещей, что и не заметил человека за перегородкой. Это был крупный мужчина, широкий и высокий, и с двойным подбородком. «Здравствуйте», – сказал я. «Вы продавец?»
«Я заведующий. Завмак», –
торжественно ответил мужчина. Я спросил, когда магазин откроется, и заведующий ответил, что скоро, со дня на день. Я сказал, что купил бы тут все. Особенно мне приглянулась сборная модель самолета Ил-14. Авиамоделирование было моим главным увлечением. Я пообещал, что разобью копилку ради этой чудесной игрушки.
«Ну, зачем же?» – сказал продавец. «Бери ее бесплатно. Как говорится, для почину».
«Не могу», – сказал я. «Не посмею».
«Бери, не бойся. Ты пионер, видно, прилежный. Учишься, наверное, хорошо. Такое надо вознаградить».
Продавец снял коробку с полки и вручил мне. Мне казалось, что я сейчас взлечу к потолку. Так я был счастлив. Я почувствовал, что все мои старания, все мои труды не проходят зря. Даже незнакомый человек захотел поощрить меня за мои успехи. Казалось, сама жизнь улыбается мне. «Спасибо». Я протянул руку за бумагу, но он не стал ее пожимать, а только улыбнулся. Я подумал, и правда, невежливо первому подавать руку взрослому, и спрятал ладонь за спину.
«Как тебя зовут?»
– спросил мужчина.
«Алеша Петров»,
– представился я.
«Пользуйся, Алеша».
«Спасибо, товарищ завмаг». Я побежал домой чуть ли не в припрыжку, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых во дворе, чтобы они увидели меня с новенькой коробкой. Никто мне не встретился. Ну и хорошо. Хотелось скорее заняться сборкой, а не тратить время на болтовню и хвастовство. Пришел и сразу начал клеить модель. На следующий день трудно было усидеть на уроках. У меня в голове был только мой самолет. И когда уроки закончились, я прямо по лужам бежал к своему дому. Скорее собирать, клеить и красить. Здорово получилось. Всем самолетам самолет. Я был так доволен, что у меня колотилось сердце, и та сухая благодарность продавцу казалась мне недостаточной. Без капли жалости я расколотил свою копилку, собрал все деньги и понес в магазин. Дверь была закрыта, но не заперта. Внутри был только заведующий. Похоже, я пока был единственным, кто знал, что тут будет новый магазин. Крупный мужчина раскладывал на полке какие-то коробки. Он меня узнал и сразу поздоровался. Я принес с собой не только скопленные монеты, но и модель, которую склеил, чтобы показать продавцу, как ровно легла краска. Ни одного потека.
«Ты умный!» – восхитился продавец. «Сообразил, как собрать. Голова у тебя хорошая!»
Я подошел к небольшому столику у стены и вычерпал из карманов свои монеты, сказав, что не имею права не заплатить за коллекционную модель. Завмаг поглядел и ответил, что это много.
Платить так платить, но зачем переплачивать?
Он предложил мне выбрать себе что-нибудь еще или забрать часть денег. Обойдя магазин, я заметил то, что не замечал до этого. В дальнем темном углу под прозрачной пленкой на железной подставке висел скелет. Я увидел выступающие из-под пленки кости грудной клетки и спросил продавца. «А этот скелет человеческий?» Мужчина бросил на него взгляд и ответил.
«Да какой же он человеческий?»
У нас в кабинете биологии тоже был скелет, муляж. Но я слышал, что иногда и в школах, и в медицинских институтах встречаются настоящие человеческие скелеты. Я прошелся по рядам и нашел еще одну сборную модель самолета F-214. Не самая редкая, но у меня в коллекции такой не было. Завмаг сгребал со стола мелочь. Теперь я обратил внимание, что его правая рука была не в порядке. Вот почему он молча отказал мне в рукопожатии. Его ладонь и пальцы были розовыми и дрожащими, как желе, словно в руке не было костей. Я и представить не мог, что с ним случилось, чтобы он так покалечил руку. Возможно, это был какой-то химический ожог? Я не знал, что могло превратить руку человека в розовый студень, да и спрашивать не стал. Неприлично это. Потом мне бросился в глаза здоровенный стеклянный сосуд с мутной зеленой жидкостью. Он стоял на полу у дальней двери.
«А что там такое зеленое?» – спросил я.
«Технический раствор», – ответил завмаг, но не стал объяснять, что за раствор такой и для чего.
В нем плавали какие-то лохматые черные комья, отвратительная жижа. И чем здесь только не торгуют? Моя коллекция самолетов пополнилась еще одной замечательной моделью. Я делал все аккуратно и кропотливо. Мне стало интересно, а есть ли в том магазине еще какой-нибудь интересный экземпляр? Денег у меня пока не было, но присмотреть себе что-нибудь не мешало. Гуляя по улице, я заскочил туда. Там по-прежнему было мрачно, а на полках полно товара. Никто сюда не ходил и не выстраивался в очередь. Когда же магазин откроется? У меня было чувство, что пока о нем известно только мне. И я не спешил рассказывать о нем друзьям. Лучше потом, когда откроется, сказать, что я первым о нем узнал и уже делал покупки. Заведующего в магазине не было, и я решил его подождать, а не лазать по полкам в его отсутствие. Но все же не удержался и полез в коробку с пластинками. Интересно было, какие мелодии и сказки имелись в магазине. Пластинок было множество, но особенно среди них выделялась ярко-зеленая в прозрачной упаковке. Когда я взял ее в руки, в дверях появился завмаг. Он мне улыбнулся, и мне стало ясно, что он не против. «Никогда таких не видел, но слышал, что такие есть», – сказал я, разглядывая пластинку Апрелевского завода. «Знаете, есть даже такая страшилка про зеленую пластинку. Я, когда был в Орленке, у нас на пионерском костре рассказывали разные страшные истории, детские сказки, но аж дух захватывало. Наш вожатый рассказал историю, как одна девочка пошла в магазин и купила зеленую пластинку, хотя мама сказала ей такие не покупать. И вот ее мамы не было дома. Девочка включила пластинку, а там заиграл похоронный марш. А потом ее мама пришла домой без рук. На следующий день без ног. А потом вообще одна голова от мамы прикатилась. Было и смешно, и страшно». Мужчина и слова на это не сказал.
и я почувствовал себя глупо. Рассказываю взрослому человеку такую ерунду. Убирая пластинку на место, я запоздало прочитал надпись «Похоронный марш. Музыка Ф. Шопена». И меня как от розетки дернуло. В голове так и прозвучали тяжелые ноты.
Там-там-та-дам, там-та-дам-та-дам-та-дам.
Мне подумалось, что это и есть та самая пластинка, зеленая и с похоронным маршем. Трудно было поверить, что это всего лишь совпадение.
«Ты что-нибудь еще себе хочешь?» – спросил мужчина.
«Нет, я так, посмотреть», – ответил я.
«Ну смотри, смотри, не робей!»
Завмак не уставал улыбаться. Я посмотрел по сторонам. Меня больше не интересовали модели самолетов или что-либо еще. Я только делал вид, что мне любопытно, однако на глаза попадались все новые и новые детали, которых я не замечал раньше. Скелет под прозрачной пленкой не был муляжом. На желтых костях остались присохшие обрывки плоти, а череп скелета больше походил на собачий или волчий. Руки и ноги заканчивались костями звериных лап.
«Да какой же он человеческий!» – вспомнил я слова завмага.
И правда, не человеческие это были кости, а оборотня какого-то. В большом сосуде с мутно-зеленой жидкостью плавали не просто лохматые комья. Это были обрезанные головы. Я увидел лица юных мальчишек и девчонок. Заведующий магазином не отрывал от меня глаз, и я не хотел, чтобы он догадывался, как мне страшно. Помимо его уродливой руки, я подметил и другие особенности его облика. Если завмак переставал улыбаться, то его лицо провисало. Губа оттопыривалась, нижние веки сползали. Казалось, что передо мной не мужчина, а кто-то, обрядившийся в костюм из человеческой кожи. Я вымученно улыбнулся и спрятал руки за спину, чтобы он не заметил, как дрожат мои пальцы.
«И когда же вы откроетесь?»
Я просто заговаривал ему зубы.
«Говорили со дня на день, а все никак».
«Так мы уже давно открыты»,
– торжественно и гордо объявил завмак.
«Ну, где же тогда касса? Где вывеска и покупатели?» – спросил я.
«Так мы же не в самом магазине», – ответил заведующий. «Это склад, а вход, прилавок и касса – с той стороны».
Завмак указал на дверь, из которой пришел. Она была приоткрыта, и сквозь щель я увидел, что там горел свет. Там были очертания прилавка и кассы, и там кто-то стоял на фоне больших витрин, молчаливо ожидая продавца. Я не верил. Это было невозможно. Никакого входа с той стороны быть не могло. Я знал точно, что с обратной стороны здания не было ни единой двери или окна, а уж широких витрин не могло быть и подавно. Там была сплошная кирпичная стена. Я проходил там несколько минут назад.
«Будешь что-нибудь брать или нет?» – спросил завмак. «Меня ждут покупатели».
Больше я не мог скрывать своего испуга и молча выбежал на улицу. Но страх остался со мной. Я выдал себя, дал понять, что во всем догадался. Это был непростой магазин. Это был один из тех магазинов, где торгуют зелеными пластинками с похоронным маршем и другими проклятыми вещами, о которых в шутку рассказывают истории на пионерских кострах. Стало быть, это не шутки. А что мои самолеты? Может, и они могут приносить несчастье? Даже после того, что я видел, у меня было тяжело на сердце от мысли, что лучше бы их выбросить и забыть навсегда про этот магазин. Я вернулся домой. Зашел в свою комнату, и мне в нос ударила вонь. Что-то протухло и отравило воздух. На письменном столе вместо двух недавно собранных самолетов лежали две мертвые птицы с волнистым оперением. Кукушки. Я вспомнил, что они предвещают смерть. У них принято спрашивать, сколько осталось жить. Обе птицы выглядели ужасно, словно их разрезали на части, а потом заново склеили. В это превратились мои сборные модели? Я завернул мертвых птиц в газету и закопал во дворе под кустами сирени. Колдовство. Проклятие. Кому рассказать, никто не поверит. И в милицию не пожалуешься. Теперь я решил, что и близко не буду ходить к тому району. Не стану проверять, открыта ли дверь на тот склад или нет. Когда ребята отправились вешать скворечники в березовую рощу, я пошел другим путем. У меня было плохое предчувствие, и оно меня не подвело. Родители послали меня за хлебом на ночь глядя. Булочная была неподалеку. И все равно не хотелось идти по темноте. Я чувствовал, что опасность подстерегает меня повсюду, и не ошибался. Прямо у моего подъезда меня схватили за шиворот и поволокли. Я очнулся на полу, завернутый в бумагу, как докторская колбаса. Это был склад магазина. Меня упаковали и притащили сюда ночью. Я разорвал на себе упаковку и поднялся, побежал к выходу. Закрыто. Этого стоило ожидать.
«Куда встал? Ложись-ка на место!»
Это был голос завмага. Я оглянулся и увидел его. Он больше мне не улыбался. Мужчина перестал владеть своим лицом, кожа на нем висела, как резина, и когда он разговаривал, губы лишь слегка шевелились. «Дяденька, отпустите меня!» – умолял я. «Мне надо домой! Меня мама и папа ждут!»
«Куда же ты со склада?» – спросил завмаг. «Ты ко мне поступил, и я на тебя накладную уже оформил. Мальчик мне нужен. Мальчика у меня спрашивали. Завтра я отдам тебя покупателю».
Я продолжал дергать ручку, упирался ногой в стену и плакал. Мужчина с обвисшим лицом молча стоял позади меня. Знал, что я никуда от него не денусь. «Ну отпустите, а?» – упрашивал я.
«Нет, Алёша, теперь это никак невозможно. Хотя... мне бы пригодились вторые руки. С работой помогать».
«Что надо делать?» Я был готов на что угодно, лишь бы это чудовище отпустило меня.
«Снабженец мне нужен», — ответил завмаг. «Будешь поставлять мне товар на склад из своего мира».
«И что нужно поставлять?» Я вспомнил дохлых птиц, головы в банке.
«На что будет спрос у покупателей? Иногда вещи, иногда людей, а иногда отдельные их части. Вот сейчас нужен мальчик». «Ха, какой быстрый! А трудовой договор составить? Иди-ка сюда!»
Завмак подвел меня к столу и положил передо мной бланк. Он вписал туда мое имя. Ничего другого я не разглядел в темноте. Затем он схватил мою руку и кольнул палец чем-то острым. Я вскрикнул от боли.
«Давай, подписывай», – приказал завмаг.
Мне всегда говорили, что надо внимательно читать все, что подписываешь. Но я видел только слово «договор». Другие строчки были слишком мелкими. Я приложил палец к бумаге, оставив кровавый отпечаток.
«Добро»,
– заведующий попытался улыбнуться. Получилось что-то страшное, словно кто-то невидимыми руками растянул уголки губ мертвеца.
«Теперь ты на меня работаешь. Платить буду щедро. Чего захочешь на этом складе, все твое».
«Спасибо». Я приложил к губам окровавленный палец и направился к двери.
«Подожди, подожди», сказал мне вдогонку завмаг. «Только голову твою я тебе оставить не могу. Голова у тебя хорошая».
Я вспомнил о сосуде с мутной жидкостью. «Постойте, но без головы мне не жить».
«Не волнуйся ты так. Я тебе дам другую, не хуже.
Завмак исчез среди полок, а я снова стал дергать ручку двери. «Ну откройся же ты! Давай!»
Заведующий вернулся. В руках он держал большого плюшевого медведя с бантом на шее. Мужчина резким движением оторвал ему голову. На пол посыпались опилки.
«Во! Смотри, что я тебе дам!»
Завмак схватил меня за руку и потащил к столу. «Теперь я пионер с плюшевой головой». Запись сделана в старой тетради на 12 листов. Московская фирма «Восход». Дата выпуска – первый квартал 1969 года. На страницах тетради пятна от капель крови и прилипшие деревянные опилки.